подкасты «Радио Свобода».
25 лютого у Беларусі пройдзе адзіны дзень галасавання. Улады аб'ядналі выбары ў палату прадстаўнікоў з выбарамі ў мясцовыя саветы. Раней Святлана Ціхановская заклікала беларусаў у гэты дзень не прыходзіць на выбарчыя ўчасткі, называла гэтую кампанію без выбарамі. Але грамадская арганізацыя «Сумленныя людзі» агучыла днямі сваю прапанову і сцвярджае, што яна больш эфектыўная, чым проста не прыходзіць на галасаванне. І пра гэта мы сёння пагаворым у нашай праграме. Мяне завуць Дзмітры Гурневіч. Сёння мая госця Алена Жваглот, «Сумленных людзей». Прывітанне, Алена.
Прывітанне.
Вы апублікавалі некалькі дзён сваю прапанову і кажаце там у гэтым відэа, не толькі таксама ў тэксце, што рабіць у дзень галасавання і што гэта разыходзіцца з тым, што прапаноўвае Святлана Ціхановская. Раскажыце нам больш пра гэтую прапанову.
Па-першае, я хачу адзначыць, што мы працуем у адзінай стратэгіі, Дымсіловой со Светланой Тихановской. Стратегия непризнания режима Лукашенко и непризнания так называемых выборов. Вполне можно их называть безвыборами, какие угодно приемы. Пояснение того, что это обман, имитация, фейки, почему это ни в коем случае не демократические выборы. Эта установка для нас, честных людей, организации «Честные люди» в том числе. А вот предложение действий, компании мы действительно тут отличаемся. Мы думаем, что принципиально важно не стимулировать белорусов игнорировать это мероприятие. Поэтому из действий мы выбрали действия, ибо игнор или не приходить – это бездействие. И действия мы выбрали активный бойкот. Во-первых, показалось важным использовать возможность, наверное, это самое точное определение, использовать возможность, которая есть сегодня, пока, возможно, в Беларуси безопасно и законно повзаимодействовать с белорусами, на которых обливается та госпропаганда, которая сегодня существует, их будут приглашать на участки и имитировать демократию. Нам же кажется важным пояснить, что мы можем прийти на участки и поставить против всех. Вот, поэтому мы выбрали активный бойкот, при этом твердо стоим на том, что, безусловно, это фейк-имитация, нелегитимный выбор.
Алена, вы называеце вашу прапанову актыўным байкотам, а чым тады гэта адрозніцца ад байкоту, калі людзі проста не прыходзяць? Бо і той атрымаецца байкот, але тут все-таки зусім розная форма.
И то называем байкотом, но активный байкот – это то, когда люди принимают активное участие и реагируют действием. Активный бойкот – это не остаться на диване, не игнорировать события. Мы хотим стимулировать, наверное, можно даже так сказать, вот эту культуру активного бойкота, чтобы люди принимали осознанные решения, чтобы люди получили свой опыт политического участие в жизни страны. Безусловно, мы не считаем, что это депутаты, но тем не менее эти люди, так называемые депутаты или кандидаты в депутаты, будут иметь влияние на жизнь людей в стране. Поэтому мы говорим о том, чтобы, ну, можно даже, наверное, сказать, не верить на слово и не слушать просто призывы, приходить, не приходить на участки, ставить против всех или что-то еще. Мы хотим, чтобы белорусы погрузились, разобрались в ситуации, увидели сами, что происходит на участке, поняли, кто эти кандидаты, что это лишний раз назначенцы, и выразили свое несогласие, выразили свой протест в той, на мой взгляд, пока или уже единственной форме безопасной, поставив против всех. Поэтому бойкот, на самом деле, ну, по сути, это бездействие, да, в чем мы не сходимся. Нам кажется, что, возможно, политики, ну, имеют право или должны в такой более, ну, скажем, лозунговой или безопасной для политических очков в форме говорить об этом, да, о том, как реагировать на события, можно игнорировать. Организации гражданского общества, которые работают непосредственно вплотную с людьми, мы занимаемся гражданским образованием, гражданским активизмом. Мне кажется, нашей задачей как раз не позволять режиму Лукашенко двигаться по пути деполитизации. Потому что это то, что происходило 30 лет. И активный бойкот — это осмысленные, осознанные действия. Вы понимаете, что происходит, вы принимаете решение о том, что вы не соглашаетесь, и с чем именно вы не соглашаетесь, приходите, ставите против всех. Ну, вот, наверное, так.
А вы не лічите, что у человека, который робит эту активную форму бойкота, повинна быть некая сатисфакция? Коли он приходит, и он вертается, и он разумеет, что его дея мае некий сенс. Коли он приходит и ведает, что эту птушечку, которую он поставит на супрать графы, там, супрать усих, хутчэй за ўсё просто не палічаць, як звычайна гэта паводле правабаронцаў адбываецца, просто або падлічыцца, а ў выніковай справаздачы напішуць зусім іншую лічбу. І што тады гэты чалавек атрымае?
Первое, мы точно понимаем, что посчитают, как захотят. Тут нету наивного рассуждения о том, что выборы могут быть несфальсифицированными при действующем режиме Лукашенко. Это и честные люди, я в частности разделяю этот подход. Фальсификаторы будут фальсифицировать, это никуда не денется. Вопрос в том, как мы, граждане Беларуси, каждый гражданин себя поведет. Вот за что мы можем отвечать. К сожалению, сегодня мы не имеем реального влияния на то, чтобы не сфальсифицировали эти выборы. Но мы отвечаем за свои действия. Пока фальсификатор фальсифицирует, что именно делаю я. Я могу проигнорировать, могу промолчать, могу пройти мимо, могу отреагировать. Отреагировать каким образом? Мы говорим прежде всего о безопасности. Поэтому из вариантов, как выразить свое несогласие, мы говорим про активный бойкот, поставить против всех. Здорово, что есть те белорусы, и таких много, кто понимает вот эти слова «мы не признаем выборы», они нелегитимны. Режим Лукашенко нелегитимен, и это без выборы. Но мне кажется, это весьма самоуверенным говорить о том, что все белорусы это понимают. В Беларуси больше 200 тысяч молодежи, которые не было 18 лет в 2020 году, их не было на участках для голосования. В Беларуси много бюджетников, которые подвергаются государственной пропаганде, которым рассказывают о том, что это путь к демократии, что это народные избранники и депутаты. Поэтому даже если вы сегодня, гражданин Беларуси, понимаете и осознанно приходите, понимаете, что это нельзя называть выборами, вы активны в повестке и принимаете решение, что на участок идти не стоит, и там, свое несогласие вы выражаете каким-то другим способом, а не путем активного бойкота, я призываю задуматься о том, что, к сожалению, внутри страны сегодня достаточно большое количество граждан, кто подвержен пропаганде, кто не имел этого опыта, не приобрел его сам, кто не охвачен коммуникацией, этим пузырем демократических сил, информационным пузырем, о том, что режим нелегитимен, и мы не признаем, и все понимают содержание. И использовать возможность, вот эти выборы, так называемые, это повзаимодействовать со своим окружением, завоевать ума и сердца белорусов, поконкурировать с госпропагандой, поконкурировать с режимом. Они могут послушать режим, который загонит бюджетников, загонит студентов на участки. И можем прийти еще мы и пояснить, что, дорогие, это не равно выборы. Вы на самом деле будете выбирать из назначенцев и всех, кто был согласован КГБшниками в этом списке. И вот между делать и не делать, честно, люди выбирают делать, потому что кажется, что белорусы, ну, во-первых, мы это называем достойны лучшего, да, компания, и мы хотим, чтобы тем, кому сегодня кажется очевидным или противно участвовать, или кажется, что для чего и так все ясно, чтобы вот эти белорусы и белорусские подумали о том, что есть та молодежь, есть те, кто верят, к сожалению, есть те, кто был даже на протестах 2020 года, я не говорю о социологии, мы не можем утверждать, да, сейчас, но мы говорим об обратной связи, есть те, кто отваливается, да, от этого протестного ядра, которые перестали верить одной, второй и третьей стране. Вот за их внимание, за их ума в значении влияния пропаганды, за их сомнения, а может быть, действительно это путь в светлое будущее, стоит побороться. И бороться нужно не просто организации «Честные люди» или Светлане Тихановской лозунгами. Мы стоим на том, что это дело каждого белоруса. И так называемые выборы — это возможность покоммуницировать, повзаимодействовать со своим окружением. Вы говорите, что вы идете на участки, вы будете ставить против всех, заведите разговор со своими близкими, а почему? И если сегодня вашим близким не очевидно, почему вы так делаете, то, возможно, на кухне, в лифте или на избирательном участке вы сможете расширить ряды сторонников демократического пути развития Беларуси.
Але в той же час, если вы не боитесь, что эта пропанова может такую сделать послугу режиму Лукашенко, потому что наумысно на эту выборчую кампанию прибрали порог явки. Зараз, когда один человек придет, выборы отбудутся. Бо улады вельми боятся того, что белорусы на участке просто не пойдут. А тут они могут саправды прислухаться, когда эта кампания будет эффективно проведена, прийти массово. И это выдатная картинка для режима показать. Все, за 3 года мы людей переконали, что мы маем рацию, и они выховывают детей в мирной Беларуси, приходят на выборы, хотят выбирать свою уладу, и они доверяют ее и свой лёс.
Короткий ответ – нет, я не боюсь, потому что в силу своей работы в «Честных людях» мы смотрим километры, и вы, наверное, тоже, государственной пропаганды, и картинка рисуется такая, какая нужна. Неважно, будут на участках люди или не будут, картинка будет нарисована.
Так, але кожный белорус убачит, что пришел інший, он не ведает, за кого он голосует, и ставит супроть усіх, ці за кого-то кандидата, и, магчыма, гэта как раз-таки покажет один другому, что, может, сапраўды люди уже и поверили, может, и сапраўды варто верить.
О, так такой аргумент я использую и в другую сторону. А есть те, которые говорят о том, что на самом деле, ну вот этот вот протест сдулся, все согласились с режимом, все выехали из Беларуси. Такие нарративы тоже витают. Мы остались, ну, в меньшинстве, всех все устраивает. Вот этот пессимистичный настрой, ну, это результат на самом деле лукашенковского режима, да, в том, что никто не способен, ничто не способно изменить будущее Беларуси. Этот аргумент работает и в другую сторону. Есть те, которые никому ничего не нужно, никто ни в чем не участвует, Лукашенко проворачивает свои планы, все игнорируют и молчат. Конечно, мы не говорим сейчас о том, чтобы приходить на участки с белыми лентами или с БЧБ-флагами. Нет, это, к сожалению, слишком рискованно. Поэтому там опознавательные знаки или говорить о том, что я проголосовал против всех, я не согласен. Мы не призываем к этому, и кажется, это было бы, ну, совершенно безответственно, глупо. Сейчас нет такой возможности. Поэтому, когда вы придете на участки, вы не увидите, ну, скорее всего, вы не увидите толпы людей с бело-черно-белыми флагами, и не сможете провести подсчет тех, кто за, тех, кто против. Но мы говорим про ваше персональное действие. Если у вас есть потребность не согласиться, высказаться против, вы имеете возможность реализовать эту потребность. А если вы готовы по взаимодействию со своим окружением, говорить с ними на избирательном участке либо за его пределами, вы тоже можете использовать эту возможность. Сделать видимым это несогласие больше, чем поставить против всех, мне кажется, что сегодня нет возможности, когда то, о чем вы говорите, да, прийти на участки, как разобраться, кто ставит против всех, кто нет.
Але ці гэта не легітымізуе таксама гэтыя выбары, бо мы ведаем, што калі людзі не прыходзяць, значыць, яны не зацікаўленыя ў гэтай палітычнай актыўнасці, ў гэтай ідэі, а калі яны прыйшлі, а пазней напішуць, колькі трэба ў справаздачы, што прагаласавалі там за Гайдукевіча 90% у ягоным раёне. Ну, як быццам бы і людзі ішлі, людзі прыйшлі, значыць, выбары ўсё ж такі адбыліся.
Я думаю, что легитимизирует Лукашенко не количество людей на участках, в ситуации, когда снижен порог явки, в ситуации, когда все равно будут фальсификации, легитимизирует его общественная поддержка. И это то, за что стоит бороться, на мой взгляд, за то, чтобы эта общественная поддержка не росла. К сожалению, социология показывает, что доверие институтам Лукашенко за последний год, сейчас боюсь ошибиться, в проценте тоже подросло. Поэтому то, что я называю борьбой с пропагандой или борьбой с режимом, вот в таком виде, это, ну, есть цель в таком безопасном формате. Прийти на участки и поставить против всех — это не согласиться. Это активный бойкот, это форма протеста, если хотите. Легитимизация — это про общественную поддержку, а не количество участников на участке для голосования. Нарисовать явку, сфальсифицировать выборы — это точно будет. Показать по телевизору, что это все, и присвоить эти граждане себе, неважно, сколько их придет, это все будет делать режим 100%. С чем, наверное, не с картинкой, которую покажет режим Лукашенко, пытаясь, он выборы делал для того, чтобы попытаться легитимности зачерпнуть, да, показать, что он демократическим путем управляет страной. И здесь в реальности хочется бороться за этих белорусов, да, чтобы поддержка их не росла. И это не про оспаривание картинки. Ха-ха, это обман и имитация. Это про то, чтобы работать с людьми внутри страны, общаться с ними, пояснять им, разговаривать с ними. Ну вот как раз это то, про что мы говорим.
Алена, а вы верите в то, что 25 лютого реально демократичные силы могут перемогчи?
Нет, если мы под перемогой говорим изменение лукашенковского режима в пользу транзита к демократии, то нет, это не про all-in, это не про ставки на то, что когда мы придем на участки, мы победим и свернем режим. Абсолютно нет. И я бы не хотела, чтобы ни в коем случае воспринималось, что позиция честных людей такова, что нам нужно мобилизоваться, прийти на участки и свернуть режим. К сожалению, контекст не такой. К сожалению, наш приход на участки — это не равно, что завтра режим Лукашенко падет. Но я стою на том, что если не приходить на участки, игнорировать происходящее, то через 3 года мы будем иметь еще меньшее количество белорусов, или через год, 25-й год, у нас будут выборы, и к ним нужно тоже готовиться, и нужно оставлять себе как можно большее количество вариантов поведения, приглашать, призывать к чему-то белорусов, либо нет, а не провоцировать апатию, неучастие, состояние, ужаса или безвыходности, или бесперспективности Беларуси. Поэтому эти так называемые выборы — это не возможность перевернуть стол и невозможность свергнуть режим здесь и сейчас. Мы говорим о долгосрочной стратегии, к сожалению. Мы говорим о том, что демократические перемены не происходят в один день. 20-й год это показал. Нужен ли был 20-й год? Нужен был. Стал ли он революционным? К сожалению, не стал. Выборы 24-го года, думаю, что тоже не станут революционными, либо там, если набор других факторов внешнеполитических не сработает. Да? Это не про революцию, это не про переворот. Это про то, чтобы работать с укреплением гражданского общества, прививать культуру, привычку политического участия, не провоцировать апатию, не создавать иллюзию того, что когда нужно будет в один день, в 25-м году или условно в 20-м, вдруг все проснутся и вдруг наступят резко перемены. Они не происходят таким образом. Вот. Поэтому, говоря про вот это гражданское образование, гражданское участие, мы говорим, к сожалению, о долгом пути, ну или долго, может быть, пессимистично, а долгосрочной стратегии, вот так скажем.
Дякую великий, Алена. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моей гостью была Алена Живоглот «Сумленных людей». Мы говорили про тактику демократичных сил на один день голосования 25 лютого у наступном годе. А для вас в праздник працавал я, Дмитрий Гурневич. Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе падкасты свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода.
Вы слухаете подкаст «Гісторія на свободі». Ён таксама доступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторія на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергія Бламейка. Якое месца беларусы займаюць у гісторыі Літвы? Як даўно пачалося сужыццё славян і балтаў на тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага? Чаму літоўскія князі прымалі праваслаўе? Гэта і іншыя пытанні мы абмяркуем з дырэктарам Інстытуту гісторыі Літвы, доктарам гістарычных навук Альвідасам Нікжэнтайцісам. Добры дзень, Альвіда, слаба дзена.
Добры дзень.
В Кернаве і в матэрыялах археалагічных раскопак прысутствуюць славянскія древнасці. Как в Литве объясняют их наличие там, присутствие? Кем были те славяне, приглашенными специалистами, пленниками или автохтонами?
Может быть, я начну с того, что вот следы славян на территории Литвы в письменных источниках в принципе еще зафиксированы раньше, чем это нашли археологи в Кернаве. Я здесь хотел вам напомнить такое, вот, наверное, где-то 40-45 лет тому назад найденный источник, где описывается коронация Мидовгаса, литовского единственного короля, и описывается Литва, и там есть такое упоминание, что, в принципе, Литве на территории, которой принадлежала Мидовгасу, ну, это ясно, что на этнической Литве, что там младенцев кормят крестьянские женщины. Ну и ясно, прежде всего, что это идет речь не про католических женщин, но про женщин, которые прибыли из православных краев. И здесь ничего такого особенного, потому что балты и славяне жили по соседству. Если мы попытаемся конкретно ответить на вопрос, какие славяне были найдены в принципе при раскопках Кернаве, конечно, на этот вопрос трудно ответить, с одной стороны, потому что как бы при них не было найдено паспортов, где было бы указано, где они родились, откуда они приехали. Но, с другой стороны, само место или вот их нахождение рядом с великокняжеским дворцом, да, указывает, что это были не какие-то простые славяне, а полезные люди. Потому что мы знаем, что великокняжеские дворцы, как и вообще княжеские дворцы, были центром притяжения для тех людей, которые могли заработать на свое прожитие, живя рядом с великим князем. И поэтому я бы предполагал, такая рабочая гипотеза, что здесь идет речь о славянских ремесленниках, которые как бы не только жили там рядом с этим дворцом, но и этот дворец обслуживает.
Вы знаете, когда смотришь вот на эту историю давнюю, читаешь, что всегда хочется услышать не конкретные факты, а именно оценки, какую-то интерпретацию. Поэтому так вот интересна история взаимодействия балтов и славян в 8-13 веках. Интересно услышать, как на это смотрят в Литве, потому что вот в эти столетия происходило противостояние, сотрудничество или даже имел место некий симбиоз.
Вы знаете, вот только я так, но как бы могу про себя сказать, как историка, что я слишком рано родился. Потому что только последнее десятилетие археологическая наука сделала такой качественный сдвиг, и вот, который позволяет нам более конкретно познавать тот период, о котором нет, в принципе, письменных источников. Но, насколько я вижу, вот исследования археологические по этому периоду, так я могу только предполагать, что вот это только начало той революции, которая, может быть, нас ждет. А на сегодняшний день мы можем только сказать, что вот эти контакты были, что где-то там в XI веке были, в XII веке были попытки завоевать балтские племена русскими князьями, что это не удалось. Но, с другой стороны, не так давние археологические раскопки на территории сегодняшней Украины нам открывают совсем новые горизонты познания того, что мы не знали. Примерно где-то 5-6 лет тому назад, не так далеко от Киева, были найдены захоронения балтских войн. Это где-то они датируются где-то 12-м, может быть, началом 13-го века. И эти балтские войны, судя по всему, это предположение литовских археологов, это, наверное, были представители курдского племени, они как войны служили какому-то русскому князю. Это совсем что-то новая страница, которая нам говорит про то, что не были только в 8-13 веке история отношений балтских и славянских племен была не только какие-то военные конфликты, но даже вот такие акты взаимопомощи. Вы можете себе представить, сколько надо было путешествовать там воинам из Курша, которые жили в море где-то, чтобы подойти там близко к Киеву, там обосноваться, и служить там ихнему князю. Это что-то похоже, может быть, даже на историю отношений славян и скандинав. Это, в принципе, что-то вообще-то нового. И давайте подождем, что, может быть, на эту тему археологи нам расскажут что-то побольше. Другой вопрос, который показывает такую неоднозначность отношений балтов и славян, он связан с началом или больше всего середины 13-го. У нас есть предположение, что модель Великого княжества, прежде всего экономическая модель, она копировалась славянских земель. И прежде всего система, как великий князь собирал доход. Там есть такие разные предположения, что, например, если раньше главным доходом князей или вождей разных военных было то, что они просто ограбили население, а потом в территориях, которые соседствовали со славянами, они быстро увидели, что зачем применять силу. Лучше договориться с местным населением, что они платили регулярно дань. И, наверное, так и сложилась вот, система налогов в 13 веке, в начале существования литовского государства. И здесь, в принципе, нет ничего общества, потому что вообще, когда создавались новые государства, ранее средневековье, мы очень много видим такого заимствования друг от друга. И, наверное, не случайно литовское государство, которое потом стало Великим Княжеством Литовским, она создавалась на рубеже балтов и славян. Потому что здесь как раз благодаря этим контактам и создались условия не только воевать между собой, но и перенимать и опыт, прежде всего, который был важен для создавания государственных структур. Так, в принципе, мы можем сказать об этом периоде, что мы, в принципе, ничего не знаем или очень мало знаем, но мы можем предполагать, что свести эти контакты только к мирному существованию или военным конфликтам, это было слишком упрощенный вариант.
Ну вот вы говорили про Киев. Ну, Киев, если смотреть с белорусской перспективы, далеко. Великое княжество Литовское и Литовское государство возникало гораздо ближе. И поэтому вот у меня такой вопрос. Белорусские историки утверждают, что не существует ни одного исторического документа, который бы подтверждал военный захват литовцами Полоцка, Витебска или Минска. Мы знаем, что были походы дальше, на север, Псков. Мы знаем, что Волынь была завоевана литовцами, потому что это была долгая история противостояния с Галицко-Владимирским или Галицко-Волынским княжеством. И в то же время нет ни одного документа, который бы свидетельствовал о мирном характере вхождения этих городов, которые, я сказал, Полоцк, Витебск и Минск, в состав Великого княжества Литовского. Как в Литве смотрят на этот вопрос сегодня?
Могу сказать про себя, что я всегда, когда я вообще свою научную карьеру начал, исследование истории Великого княжества Литовского, но я все время помню, что я всегда ругал русские летописи, потому что с русскими летописями все время был большой бардак. Мы можем так сказать, потому что они часто переписывались, и там часто они сохранялись, и, ну, и поэтому, может быть, это было одно из причин, почему я для своих исследований в свое время выбрал отношения Великого княжества Литовского с Тевтонским орденом, потому что ситуация с источниками была совсем другая. Если мы говорим вообще-то о восточной политике Великого княжества Литовского, так мы здесь из-за того, что у нас, к сожалению, такой базис источников, у нас приходится очень часто использовать разные рода интерпретации. Например, такой довольно важный вопрос был. А когда Великое княжество Литовское первый раз заняло? И, в принципе, там мы имеем здесь только косвенное подтверждение, но, в принципе, мы можем довольно с большой вероятностью предполагать, что это случилось еще во времена правления Великого княжества князя Литовского Гедемина в первой половине XIV века. Так, если мы говорим про то, что нет никаких источников про какие-то завоевания Великого княжества Литовского, Полоцка или каких-то других городов, это не означает, что таких захватов силы не было. Это первое. Другое, на что надо обратить внимание, это тот факт, каким образом расширялось Великое княжество Литовское и как Великое княжество вообще-то правило вот эта новообретенная область. Мы здесь видим, что в принципе Великое княжество Литовское, Литовское государство сначала, она создавалась в такое время, когда вот славянские земли были ослабленные монголо-татарского нашествия и не были готовы оказывать сильное сопротивление вот другому агрессору, который приходил к ним из территории литовского государства. Но здесь литовские князья, благодаря тому, что они были в религиозном смысле такими равнодушными к религиозным вопросам, они часто присоединяли новые территории путем союзов, которые закреплялись браком. В принципе, довольно много территорий Великое княжество Литовское приобрело таким мирным. Это тоже как бы не было никакого противостояния с местной знати, потому что уже сам модель правления великих князей способствовал. Потому что, в принципе, на новые территории литовский князь приходил с небольшой группой своей военщины, таких самых людей, самых надежных людей, на которых он мог опираться. В принципе, этих людей хватало для личной защиты князя. И вот вмешиваться в какие-то другие административные дела у великого князя не было людских ресурсов. И поэтому он просто использовал те существующие структуры, которые он там находил, и для правления этих территорий использовал местных жителей. И здесь вот эта модель, она могла очень хорошо существовать еще потому, что по сравнению с литовским государством, потому что где-то мы можем говорить о истории Великого княжества Литовского где-то с XIV века, когда это литовское государство уже стало больше расширяться, что этому способствовал и тот факт, что в принципе в этом литовском государстве не было глубоких корней государственности. И, в принципе, многие институты власти, они были не до конца, но как бы переняты. И здесь вот путем таких мирных завоеваний, где в центре были какие-то союзы, договоренности, литовские князья перенимали государственные институции и учились государствостроить. Это тоже, по моему мнению, был очень важный фактор. А второе, я тоже уже говорил, что ослабление этих территорий, а третье, нехватка людских ресурсов.
Дякую, Альвідас, за гуторку. Ми протягнемо нашу розмову про стидень.
Ви слухали подкаст «Історія на свободі». Підписуйтеся, глядіть і слухайте у Ютубі і на усіх подкаст-платформах кожен тиждень.
Я думав, що напишу цю книгу за 2 роки. Але пишу її вже амаль 20 років.
Владимир Орлов. «Імени свободи». Книга, яку тепер можна слухати.
Мої герої завжди недзе побач. І це не метафізика. Вони погоджаються зі мною, чи наоборот, хтось обіргають, нагадують, що вони не ідеальні. Як і ми.
175 іменів у новому циклі подкастів «Свободи».
У книзі шмат трагічних льосів, але іна гучить оптимістично, бо людей свободи незмірно болі, чим здається у хвилини поневірки і розпачі. У нас насамреч видатна компанія.
Владимир Орлов. Подкасти «Свободи». Просто послухайте.
Моїх сьогоднішніх героїв лучить тоя, що вони не дожили і до 30 годів, але здолели здійснитися як яскраві особи і залишилися в історії. Неколі в молодості я склав спіс 10 особов, з якими хотів би зустрітися на гэтым, а калі спазнюся, дык хаця б на тым свеце. У пераліку з моїми расстралянами в 1930-е дзедами Максимом і Тихоном Денісовими суседзів пісьменнік Сергій Палуян. Светлая легенда нашай літаратуры. «Ты быў як месяц адзінокий, самотна жыў, самотна ўмёр», пісаў пра Палуяна ягоны сябар Максим Богданович. На адзіным прыжыццёвым зборніку Богдановича вечна жывым вянку пазначана – «Вянок на магілу Сергія Палуяна». Мне наївно здавалося, що коли б я опинувся з Сергієм в одним часі, дык здолів би врятувати його від самогубства у 19,5 годів. У історії білоруського адраджэння початку 20-го стагоддзя він застався, відаць, самим трагічним героєм. Літаратурнай дзейнасцю гэты романтычны юнак з надзіва сталым аналітычным розумам займаўся ўсяго 1 год. Пераехаўшы пасля глыбокага ідэйнага канфлікту з бацькам з роднага Брагіна ў Кіев, Палуян жыў на сціплыя ганарары за свае рэцэнзіі і артыкулы ва ўкраінскім друку, а яшчэ за выпадковыя заробкі рэпетытара і карэктара. Зацікаўленасць нацыянальным адраджэннем прывяла Сергея да супрацоўніцтва з нашай Нівай і сталая праца ў Вільні. Большасць ягоных твораў знікла ў ліхалеццях часу, але тое, што ацалела, сведчыць. Палуян ствараў на мяжы геніяльнасці. Перачытайце ягоны маленькі шэдэўр «Христос уваскрос». Якраз Сергей Палуян знайшоў в архіве нашай Нівы сшыткі з вершамі Максіма Богдановича, расцэненымі рэдакцыі як дэкадэнцкія, і першы пачаў непростую барацьбу за іх прызнання і шырокую публікацыю. Ён быў таленавітым публіцыстам і ідэолагам беларускага руху. Але, працытую Янку Купалу, «не стала сіл змагацца з блудным векам». У 80-е годы минулого стагоддзя имя Сергея Палуяна вернулось из нябыту, дзякуючи книзе его твору «Листы в будучыню». Назва сборника невыпадковая. Покинутые Палуяном заповеты про стагоддзя набыли еще большую надённость. «Калі мы поставили себе мэту адрадзіць наш народ, – писал Сергей Палуян, – то нам у першую чаргу трэба адрадзіць свою мову. Толькі тады ў нас будзе якоесь асобнае нацыянальнае жыццё, бо асобная мова гэта ёсць форма нацыянальнай асобнасці. Толькі адрадзіўшы мову, мы зможам паставіць на цвёрды грунт наш рух. А пакуль што, заклікаў аўтар лістоў у будучыню, трэба раскідваць усё новае і новае насенне. Мой кепская доля спаткае яго, мой зніштожыцца яно нягодай ды сцюдзёным сіверам, але не сіўцам думаць аб гэтым. У іх адна мэта – болей зёрнаў кінуць у сагрэтую сонцам раллю. Чытачы аповесці Максіма Гарэцкага «Дзве душы» безумоўна памятаюць яе галоўнага героя – Ігната Абдзіраловіча. Гэта імя узяў для псевданіму зусім малады філёзаф, паэт і публіцыст Ігнат Канчеўскі. Невыпадкова і тое, што і аповесць Гарэцкага, і праграмная маральна-філазофская эсэ Канчеўскага Абдзіраловіча «Адвечным шляхам» даследзены беларускага светагляду, на доўгія дзесяцігоддзі былі схаваныя ад абкрадзенай ледзь не да рэшты беларускай душы і пыліліся ў спецфондах. Сучасны філозаф Уладзімір Конан параўноўваў адсутнасць згаданых твораў у нашым нацыянальным кантэксце з сітуацыяй, калі б, да прыкладу, расейскага чытача пазбавілі кнігу Льва Толстога або філасофскіх твораў Уладзіміра Салаўёва. У першую усясветную вайну Канчеўскі мусіў змяніць аўдыторыі Маскоўскага універсітэту на казармы школы прапаршчыкаў і франтавыя акопы. Пазней у халодным і галодным Менску, дзе бясконца мянялася ўлада, ён нажыў сухоты, што абмяжуюць яго зямную дарогу ўсяго чвэрткай стагоддзя. Вярнуўшыся ў Вільню, Ігнат, апрача шматжанравага супрацоўніцтва з перыёдыкай, займаўся заходняй філазофіяй і ўсходнімі філазофскімі практыкамі. Нават заснаваў у віленскай беларускай гімназіі ці не першай у краі гурток йогі. Як і Гарэцкі, Ігнат Канчеўскі толькі іншымі сродкамі даследаваў метафізіку, драматызм і містычнасць быцця нацыі, звязаная з яе гістарычным лёсам. Паводле ягонай канцэпцыі, беларускі светагляд узнік у выніку спрадвечнай барацьбы двух тыпаў культуры – заходняга і ўсходняга. Цягам сваёй тысячагадовай гісторыі беларусы так і не здолелі канчаткова далучыцца ні да аднаго, ні да другога. У гэтай раздвоенасці Канчеўскі бачыў трагедыю нашага народу. Ён лічыў непрымальнымі для беларусаў і заходняе месіянства, і месіянства ўсходняе, пад якім разумеў расейскае імкненне да суцэльнае уніфікацыі. То ўся ўлада цару, то ўся ўлада саветам, што няўхільна вядзе да таталітарызму і тыраніі. Надрукаваная 100 гадоў таму, у 1921 у Вільні эсэ «Адвечным шляхам», якое сталася ягонай лебядзінай песняй, варта перачытаць і нам, беларусам сённяшнім. Канчеўскі лічыў, што насуперак антынацыянальным сілам Беларусь будзе выратаваная культурным адраджэннем, духовнай, гаспадарчай і сацыяльна-палітычнай творчасцю. Але, каб гэта адбылося, трэба стварыць уласныя беларускія формы жыцця. Філозаф быў упэўнены, нельга страціць беларушчыны, бо разам з ёю мы можам пазбавіцца і лепшай часткі сваёй чалавечнасці. На думку Канчеўскага, паўстанне супраць існых формаў палітычнага быцця не самы плённы шлях, бо ён вядзе да разбурэння творчых сілаў нацыі. Аднак ва ўмовах, калі народ пазбаўляюць свабоды творчасці, адбіраюць магчымасць развіваць нацыянальную культуру, застаецца альтэрнатыва – альбо рэвалюцыйны выбух, альбо духовная деградацыя і нацыянальны нябыт. Валерый Маракоў быў адным з самых таленавітых паэтаў 1920-30-х гадоў. Моладзь любіла ягоную паэзію. Дзіўна, але яе чамусьці вабілі той песімізм, разгубленасць. Мабыць, настрой паэзіі Маракова адпавідаў настроям чытачоў. Гэта была паэзія кахання, надзеі расчараванню, адыходу ў свет хараства і чалавечнасці. Цытаваная толькі што характарыстыка належыць пяру сучаснага літаратуразнаўцы з Нью-Йорку Лявона Юрэвіча. Не менш высока творчасць Маракова ацэньвалі ягоныя прыяцелі і калегі. Паэт Станіслаў Сускевіч апавядаў, як цешыўся першымі паэтычнымі крокамі Маракова Янка Купала. Сергей Граховскі прыгадваў, што дэбютны зборнік Валерыя Пялёскі перапісваўся ў патаемныя дзявочыя сшыткі. Пасля аднаго з паэтычных выступаў ён не змог падняць усіх падораных прыхільніцамі кветак. Але ў друку ўсё часцей гучалі іншыя водгукі і ацэнкі. Безнадзейны пессімізм, блуканне ў нетрах упадніцтва, стаянне ў баку ад сацыялістычнага будаўніцтва. Заставаўся адзін крок да палітычных абвінавачванняў. Ад іх паэт спрабаваў схавацца ў асяроддзі тагачаснай менскай літаратурнай багемы, якая стварыла славуты тавіз або таварыства аматараў выпіць і закусіць. Валерый намагаўся рыфмаваць нешта патрэбнае ўладзе пра камісараў, асін буты, запалкавую фабрыку, але праз дзяжурныя радкі прабівалася прачуванне блізкай трагедыі і агульнанацыянальнай, і асабістай. Шчаслівы я, што тут жыву, за гэты край, вясной вялікай, быць можа, знімуць галаву, праколіць сэрца вострай пікай. У 1935-м Маракова за верш «Песня перамог» выключаюць з Саюзу пісьменнікаў. Тады сама адбываецца першы арышт за ўдзел у контррэвалюцыйнай нацдэмаўскай арганізацыі. НКВД прыязджае і па ягонага бацьку Дмітрыя, царкоўнага старасту. Самога паэта зноў арыштоўваюць. Пасля году катаванняў яго разам з яшчэ 21 літаратарам расстралялі ў менскай турме НКВД. Разгляд кожнай справы займаў роўна 15 хвілінаў. У прыгарадным лесе, які пазней стаў паркам чалюскінцаў, у Лосаці ці ў Карапатах, з'явілася новая безыменная братняя магіла. А маці да 1939-га насіла ў турму перадачі, і іх прымалі, частаваліся тымі налеснікамі. Бацьку паэта пасля вяртання з ГУЛАГу гыбісты бясконца нават у 80 гадоў цягалі на допыты. Трагічны лёс выпаў і малодшым братам Валерыя, Леаніду і Владзімеру, якія таксама свядома служылі Беларусі. Першага ў вайну застрэлілі баевікі арміі Краёвай, другі ў 1950-е вярнуўся з савецкага канцлягеру псіхічна хворы. У Беларусі добра ведаюць пляменніка паэта, пісьменніка Леаніда Маракова, які здзейсніў сапраўдны подзвіг, выдаўшы шматтомавы энцыклапедычны даведнік, прысвечаны рэпрэсіям у Беларусі за два апошнія стагоддзі. Хто ведае, можа Андрэй Грабаў стаўся б другім Максімам Богдановічам? Народжаны на Ўралі хлопчык, аднакляснік маёй сестры Таццяны, які ў 15 гадоў пісаў: «Руса па Беларусі, у небе маланка палая, пад прыгнётам усходнім стогне наша земля, песні жальбы лунаюць ад краю да краю». Андрэй быў самым юным і невераемна таленавітым аўтарам самвыдавецкага літаратурна-альманаху «Блакітны ліхтар», які ў 1971-74 годах выпускаў у Наваполоцку «Вінцэс мудроў» з сябрамі-аднадумцамі. Усе 15 нумароў альманаху былі сканфіскаваныя гыбістамі, ды так і не вярнуліся з архіваў канторы, нават у першыя гады незалежнасці. Адной канфіскацыі, вядома, не абышлося. Былі гэтак званыя прафілактычныя гутаркі, пагрозы і запалохванні. Жыццё аўтараў «Блакітнага ліхтара» склалася па-рознаму, а ў Андрэя зусім рана завершылася трагедыяй. Ён быў таленавітым у многім. У сяброўстве, ў спорце, дзе займаўся воднымі лыжамі, у любові да старэйшай сястры Наташы, якой з першай стыпендыі на ўсе грошы купіў падарунак яшчэ вельмі рэдкую ў той час рэч – фэн. Андрэй ледзь паспеў скончыць Наваполацкі політэхнічны інстытут і адразу быў забраны на службу ў савецкае войска. Там Грабавым, як беларускім нацыяналістам, раз пораз цікавіліся асабісты, якія настойліва раілі яму, ісцінна рускаму парню, трымацца ад колішніх старэйшых таварышаў з блакітнага ліхтара як мага далей. У лістападзе 1981 за два дні да ягонага 25-годдзя Андрэя Грабава, што суправаджаў вайсковы груз, знайшлі ў эшалёне расстраляным саслужбоўцам з аўтамата. У такіх выпадках цяжка казаць пра творчую спадчыну. Калі-небудзь юначыя вершы Грабава вырвуцца са спецсховішчаў КГБ. Магчыма, сваякі пагодзяцца надрукаваць лірыку з Андрэевага нататніку, цалкам прысвечаную дзяўчыне Раісе, ягонаму адзінаму і непадзеленаму каханню. Ён быў прыкольны хлопец, сказала ў дзень 50-годдзя улюбёнага брата сестра Наташа. І надагэтуль лічыць Андрэйку найраднейшым для яе чалавекам на свеце. А я ў той дзень яшчэ раз згадаў ягонае напісанае на пачатку далёкіх і зусім не аптымістычных 1970-х жыццесцвярджальныя радкі. Але хутка ходзяць чуткі, паўстане моладзі атрад. Жыць дзеля высокай ідэі цяжэй, чым за яе памерці. Магчыма, я цалкам пагадзіўся б з такой думкаю, каб не адно але. Гісторыя сведчыць, каб жыла сама ідэя, за яе хтосьці павінен паміраць. Гаворка пра свабоду. Мы не былі знаёмыя з Міхалам, хоць ён з ягонай цікавасцю да гісторыі мог бываць на маіх сустрэчах з гомельскімі чытачамі. Пасля школы хлопец вучыўся на газазваршчыка, рэканструяваў сярэднявечныя панцыры ў рыцарскім клубе, займаўся каратэ. А яшчэ дапамагаў свайму духоўнаму настаўніку айцу Владзімеру падчас набажэнства ў царкве. Міхал не хаваў плянаў пасля службы ў войску пайсці ў Зыровецкі манастыр. Усё сведчыла пра неардынарнасць асобы і абіцала нешараговы лёс. І раптам 17-гадовы Міхал загадкава знік. Родныя спрабавалі знайсці яго нават праз тэлеперадачу «Чакай мяне». Наконт таго, чаму ён пакінуў родны дом, існуюць розныя версіі. Можа, я і памыляюся, думаючы, што юнак шукаў свой шлях. Альбо шлях шукаў яго. Але ўрэшце яны знайшлі адзін аднаго. Бацькі даведаліся, што сын в Украіне. Міхал уступіў у вядомую радыкальную арганізацыю «УНАУНСО». Сябры кажуць, што Жызневскі, які ў гонар героя скандынаўскай міталогіі узяў сабе мянушку Локі, быў сапраўдным байцом, аднак ніколі не выкарыстоўваў сілу без патрэбы і меў абвостранае імкненне да праўды. А яшчэ усе згадваюць, што ён меў улюбёную ўкраінскую песню «Гэй, плыве кача па тысніні», і дзівосна співаў яе. У падзеях украінскай рэвалюцыі, што застануцца ў гісторыі як Еўрамайдан, Міхал браў удзел ад першых дзён. Ён ахоўваў занятыя пратэстоўцамі будынкі, дзяжурыў на мётах, збіраў самую свежую інфармацыю для газеты «Соборна Кыевшчына». Пасля жорсткага разгону і збіцця студэнтаў сіламі спецназу атмасфера Майдану, якую раней параўноўвалі з карнавальнай, рэзка змянілася. Беларус Жызневскі стаўся другой ахвярою ў ліку тых, каго ўкраінцы назавуць «Нябеснай сотняй». На 60-й дзень пратэстаў у часе сутыкненняў з Беркутам на вуліцы Грушэўскага куля снайпера, прабіўшы драўляны шчыт, трапіла Міхала ў сэрца. Кіев развітваўся з ім на 26-й Міхалаў дзень нараджэння. Паэт і палітык Уладзімір Некляеў, які ішоў у жалобнай працэсіі, казаў пра 100 тысяч удзельнікаў, якія раз-пораз пачыналі скандаваць «Дзякуй, Беларусь!». Пахаванне Міхала Жызневскага ў роднай беларускай зямлі сабрала блізу 50 чалавек. Ягонае цела накрылі сцягам у «Наунсо», а труну бел-чырвона-белым палотнішчам. прэзідэнт Пятро Парашэнка асабіста ўручыў міхалавым бацькам ордэн героя нябеснай сотні, а пазней сваім указам пасмяротна надаў яму званне героя Украіны. Побыць з месцам гібелі Міхала помнік. Пад вечна маладым абліччем героя высечаныя словы: «По сэрца в крові Україна, по очі в сльозах Білорусь. Коли убивають сина, тоді оживає дух».